Добрый день, Ханука Самеах. И мы начинаем, если, конечно, никаких вводных вопросов нет, то мы начнем с того места, где остановились, а это 12-я заповедь. 12-я заповедь. Шило лихоль микол давар шиешбо хамец. То есть мы знаем вообще те вещи, которые запрещено употреблять в пищу. Мы знаем, что нельзя, конечно, чтобы они присутствовали в смеси в какой-то. Но тут вот у нас есть разница. Если, скажем, обычная какая-то запрещенная вещь, какое-нибудь мясо не то, да, что-нибудь такое, если оно попало в каких-то небольших количествах и растворилось в какой-то другой еде, так что его не видно, ни вкуса не чувствуется, ничего, то как бы я не вхожу в подробности, но в принципе оно не будет запрещать эту пищу. Да, мы говорим, что оно идбатель, такое выражение, оно как бы пропало здесь, все, его, считай, нету. То есть если оно никак себя не проявляет ни цветом, ни вкусом, ничем, то мы можем считать, что его здесь нет. А вот с хамцом так и просто не получается. Хамец, ему Тора придает настолько вот большое значение, чтобы у нас не было в Песах, что даже вот эти законы, связанные со смесью с ним, они не просто настолько строгие, вы видите, даже выделены в отдельную заповедь, как минимум некоторыми теми авторитетами, которые подсчитывают количество заповедей, да, выделены в отдельную заповедь, чтобы не кушать смесь, в которой существует хамец. Значит, давайте смотреть. А, я же вам, давайте я вам дам, во-первых, в текст в чат его дам. Сейчас, одну секундочку, я остановлю запись, чтобы не... Да, то есть, как вы видели, ют-бет, это можно расшифровать как ешбо. Цифра 12 расшифровывается «есть в нем». Как только у нас есть что-то, что содержит в себе хамец, соответственно, нам запрещено это употреблять в пищу. Замечательно. Продолжим. Итак, смотрим, что у вас в тексте. Написано, что лехоль, в чем суть заповеди, не кушать из вещей, шешбем хамец, вафал, пи, шейны, кара, дварба, хамец. Даже если этот хамец не является главной составляющей. То есть понятно, что если мучное какое-то изделие, которое там разбавили творогом или маслом, или там, я не знаю что, какими угодно наполнителями, кремами, что-то еще, это не поможет. Это как бы никому даже не вопрос. Но он говорит, даже когда хамец не является большей частью этого блюда, например, кутах бавли, да, вот он здесь упоминает кутах бавли, это какое-то известное было блюдо во времена Талмуда, что-то, по некоторым описаниям, я понимаю, что-то похожее на, как если бы взяли мы сегодня какой-нибудь хлеб и разварили бы его в молоке, там еще какие-то такие вещи сделали бы. Вот такое было странное блюдо. Ну, тогда у них такое блюдо было. Вот он не разрешается, хотя вроде бы этого там хамца меньше, чем остальных вещей. Потому что написано в книге Шмот, вот видите, «Кол махмецет ло тохейлу». Не кушайте всего, что... Вот махмецет, мы говорили с вами, это как бы можно тоже перевести как закваска. Есть понятие сеор, есть понятие хамец, мы их разбирали в прошлый раз. Но махмецет – это более общее имя, вот именно все вот такое квасное и заквашивающее. То есть, что значит коль лотухелю? У Пирушу, да, мудрецы объяснили, Зихройным Левроха, что имелось в виду в пасуке именно вот это. Потому что уже до этого мы по традиции так получили мудрецы, что это объяснение Торы. Потому что здесь требуется объяснение. Вы же знаете, как это устроено у нас. Если Тора пишет какую-то вещь, которую не нужно писать, казалось бы, по логике, то мы сразу настораживаемся, как говорится, и говорим, о, это омер даршейн, есть такое выражение. Это нам намекает, что нужно что-то здесь истолковать. Значит, Тора хотела что-то намекнуть, еще раз написала. Раз она еще раз написала, она имела в виду добавить какой-то закон, который мы бы сами не могли вывести логикой из того, что она написала до этого. Почему-то Тора иногда делает это не, вот, не таким способом, чтобы взять и прямым текстом этот второй закон написать. Она просто повторяет первый. Потому что на самом деле текст ее многогранный, многослойный, И зачастую та форма, в которой это написано, она играет сразу на несколько направлений. То есть, с одной стороны, сдать нам вот этот второй закон, а с другой стороны, по сравнению с этим, выучивается вдруг еще какое-то из сопоставления, да, из одинаковых слов, из того, где это написано и как это написано. Поэтому в Торе все как бы это как такая, знаете, связанная на много, направлений, на много каналов системы логической. В данном случае получилось так, что Тора написала, вот не ешьте. Ну, уже писала она в другом месте, что не ешьте этих вещей. Значит, тут она имела в виду, и слово «коль», кстати, всякого, да, всякого вот квасного не ешьте. Как правило, слово «коль», оно, насколько я помню, Талмудом истолковывается всегда в том ключе, что хотят что-то прибавить. То есть, когда Тора написала, например, что-то, вот тебе запрещено там в еду, скажем, вот какое-то там назвала что-то. Это что-то имеет определенные, да, границы, отсюда и до сюда. Когда мне пишут еще раз со словом «коль» любую вот такую нельзя тебе есть, то это обычно означает, зачем мне писать любую? Если бы Тора, например, хотела, ну, я не знаю, Тора запретила мне, там, скажем, есть мясо с молоком, она написала. Да, если она напишет «коль», значит, она хочет что-то еще туда прибавить. Потому что и так без слова «коль», без слова «любую», и так понятно, что не ешьте вот этого, все. Не ешьте всякого вот этого, оно как бы по логике не требуется этого уточнения. Значит, это уточнение пришло нам что сделать, добавить какую-то вещь в это правило. И в данном случае добавляется вот это, и, как это называется, смесь, содержащая хамец. Дальше смотрим. Ведат Рамбам. В этом случае нас уже настигает спор. Спор о том, как эта заповедь истолковывается. Рамбам, например, Зихроним Браха, считал в Сефер Мицвот, в своей книге заповеди, Рамбам писал так, что если в этой еде наберется кизайт хамец, и мы его съедим достаточно быстро, тогда это будет запрещено Торой, как бы как, ну вот как любой запрет. Вы же помните, что мы обсуждали, для того, чтобы нарушить запрет Торы, на самом деле, для того, чтобы, нужно постараться. То есть иногда человек делает что-то, что Тора не разрешила, но он делает это настолько, скажем так, медленно или недостаточно, что хотя, если бы он пришел нас и спросил, можно ли мне так делать, конечно, мы бы ему сказали, что делать так нельзя, но после того, как он это сделал, привести его в суд и наказать невозможно, потому что он еще не съел, скажем, запретного материала, который Тора запретила, на определенный размер. Да? Помните, есть кизайт, обычный минимальный размер запрещенной пищи, которую нельзя есть. Это то, что касается размера. Теперь по поводу еды есть еще один размер. Да, знаете, у нас объемные, опять же, многогранные бывают вещи. Есть размер, который нельзя съесть, но это вполне логично, потому что представьте себе человека, который взял какой-то запретный леденец размером с кизайт и сосет его целые сутки. Не будет здесь нарушения Торы. То есть нарушение, как бы, он делает неправильно, да, Тора это не разрешает, но после того, как он этот леденец дососет до конца, никто его наказать не сможет. Понимаете, да? Потому что он слишком медленно получал эти запретные вещи, которые в этом леденце, и поэтому он не съел, что называется, достаточно быстро. Тора сказала, что нельзя кизайт запрещенной еды употреблять. Конечно, в письменной Торе мы не находим эти все размеры. Размеры обычно все передаются устной Торой, и даже есть специальный такой раздел, называется «Алоха Ламоше Мисинай». То есть законы, которые получил Моше, да, то есть не путать с устной Торой, которая вся, в общем-то, что называется, в руках мудрецов, которая разъясняет вещи, которые там добавляет к ним что-то, к заповедям. Есть еще часть устной Торы, которая является на самом деле, то есть, даже как-то сказать, в смысле, это не дорабонан, то, что называется, да, это деурайта, это вещи, которые запрещены Торой, просто не были написаны, а переданы устно. И в частности, Талмуд говорит, что все наши размеры, все вот параметры, заповеди, которые мы во многих местах играют большую роль, и мы ими руководствуемся, они переданы Моше на горе Синай, и потом устно передавали. Скажем, вот размер пищи, которую нельзя съесть, это кизайт. При этом нельзя, чтобы его съесть в течение определенного времени. к сожалению, мы живем с вами в поколении, когда многие из таких вещей подлежат спору мудрецов, поскольку забылись какие-то вещи, и каждый видел какой-то своей стороны, и, соответственно, осталось уже махлокет, и каждый делает вслед за своими учителями, кроме того, что принято, скажем, те вещи, когда идет речь о нарушении Торы в каких-то запретных вот видах еды или чего-то еще, там принято устражать. То есть, скажем, когда минимум – это самый строгий получается, тогда берут минимум, когда максимум – самый строгий, берут максимум. Да, поэтому, например, мацу, вы видели, стараются съесть кусочек побольше, чтобы взять наибольший размер, потому что на всякий случай, да, вдруг, получается, если ты меньше съел, так ты не выполнил заповедь. С другой стороны, запретные еды, наоборот, будут очень стараться, чтобы не попало никак даже минимальный кусочек. И, соответственно, по времени тоже, да, и по времени есть от 2 минут до 9 минут, вот это хилат прас, за который нужно съесть запретную еду, чтобы она считалась, что ты ее съел сразу. Теперь так, по мнению Рамбама, если у меня вот какая-то смесь, да, скажем, я сварил суп и в него накидал там каких-нибудь мучных там изделий, немножко разбросал, и, предположим, они как-то там перемешаны, я сейчас не хочу входить в форму того, что называется смесь, это тоже не так просто, если мне легко достать отдельный элемент, это, скорее всего, не будет называться смесью, это просто отдельный элемент сам по себе. Это, кстати, имеет значение для благословения, которое говорит на смесь, отдельная тема большая. Но, предположим, у меня какой-нибудь суп там с горохом, еще с чем-то, который такой сам кашеобразный. И туда вот накидали каких-то мучных вещей, которые так прямо и не видны, но они где-то там перемешаны. Теперь, если я знаю по составу этого супа, что когда я в течение времени, когда я буду есть вот этот кидахилат прас, несколько минут, определенных законом, если за это время ко мне попадет уже кизайт вот этих мучных примесей, которые там есть, это будет нарушение, о котором мы здесь с вами говорим, смесь хамец. Так считает Рамбам. Он считает, что... Да, и здесь не, и при этом он говорит, если не будет такого количества, если меньше будет, то тогда невозможно наказать человека за это нарушение. Это уже смесь слишком слабая. Но все-таки, говорит Рамбам, ему следует привести его в Бейдин, ну, когда, конечно, вся жизнь по-еврейски существует. И, как говорит мой раввин, на всякий случай мы здесь не призываем никого подвергать телесным наказаниям. Мы живем в демократических государствах и не пропагандируем насилие, и все такое прочее. Вы понимаете, что мы с вами учим Тору, в которой есть свои какие-то требования. Так вот, здесь требовалось привести человека в Бейдин. Да, я делаю эту оговорку, чтобы меня потом никто не притащил случайно куда-нибудь и сказал, что я пропагандирую здесь такие вещи. Вот. Но закон, он закон. Вы знаете, какой закон. Так вот, в Бейдине полагалось еще в свое время давать наказание не только тем, кто нарушил Тору, но и тем, кто ведет себя неправильно. И эти наказания были предписаны уже мудрецами, называется Малкот Мардут, то есть буквально наказание за то, что человек бунтует против нашего образа жизни, делает какие-то неправильные вещи, вредит прежде всего, конечно, своей душе, но и нашему общему делу, еврейскому народу, и поэтому его требовалось там призвать к ответу и заставить его жить правильно. Но, говорит Рамбам, это все же только медрабоном. Если нету количества, да, нужного, как мы сказали, вот этого кизайт мучного, не будет в том количестве еды, которую я съем за то время, которое называется хилат прас, несколько минут. Я специально не хочу долго задерживаться на том, сколько это минут, потому что на эту тему есть большие споры. И как мы сказали, в тех случаях, когда в более строгую сторону будет меньший вариант, мы возьмем меньший вариант, а когда в более строгую будет большой вариант, мы возьмем большой. Так написано и в книге Рамбама, которую он назвал «Мишней Тура», в народе принято называть «Яда Хазака». Среди ученых Торы принято просто называть Рамбам. Да, вы знаете, есть две, ну, больше фундаментальных трудов у Рамбама, но самые два такие, которые цитируются, это книга заповедей и то, что называется просто Рамбам. Вот это книга Яда Хазака. И в обеих книгах он упомянул именно вот такой подход свой. И получается так, что, смотрите, в конце абзаца, им кем ли да, то его галава зе де кулмах мецет лэгэшни тарев кизэт хамец бигдэхилат прас, шиебулав Кломер малкот вело карет. То есть Рамбам говорит, что за это малкот, это уже не карет. Помните, да, кто ест да, за хамец, можно получить и карет. Он говорит, это малкот, это не карет. За эту смесь, но вот при таких условиях. Это мнение Рамбама. По мнению Рамбана, да, их трудно отличить на слух, для русского слуха обычно, да, как и Рамбам, Рамбан. Поэтому принято у Маймонида, да, ставить ударение на первый слог Рамбам. А когда говорим о Нахманиде, Раби Моше бен Нахман, тогда мы ставим ударение на последний слог Рамбан. И так их обычно отличают в ешивах, когда говорят они. Так вот, Рамбан не согласился с этим подходом Рамбама. Он учил Талмуд по-другому. И у него получается что? У него получается, что это особенный запрет, который мы сейчас с вами изучаем. А то, что написал Рамбам, это совершенно обычное поедание хамца. Просто как бы мы взяли булку и ели бы ее. То, что Рамбам написал, что это особенный хидуш, да, что вот это открытие Торы, как новая какая-то новинка, да, которую Тора предписала в этом запрете, Рамбан считает, что она совсем не это имела в виду. То, о чем Рамбам говорит, он говорит, не нужно было писать на это запрет отдельный. Это считай, что ты просто ешь хамец. Что, если в течение определенного времени нужного, да, ты успел съесть определенный шиур, вот этот кезайт хамца, так ты съел кезайт хамца, какая разница, ты его просто взял булку и откусил, или ты эту булку покрошил в суп и потом с этим супом съел за 2 минуты. Да? Ну, это то же самое, утверждает Рамбан. Он утверждал, что здесь идет речь про другое. «Зе алав», да, вот как написано здесь, «бала урот алмаш амруха хохоем бегеморе». Этот лав, который мы сейчас с вами учим, запрет, он говорит про другое, что если, да, у меня есть, например, какая-то вещь, которая сама по себе не закислилась, потом ее с помощью хамца какого-то окислили, да, с помощью чего-то другого, вот это получается махмецет. Да, а хамец шенитарев – Колзман шиеба кизайд, где хилат праз безе, энцерих лав бифнацм, он говорит, для этого не нужен собственный лав. Он говорит, что если когда меньше вот этого, да, когда только какая-то кислинка пришла, опять же, кислинка, мы не говорим там про уксус или про что-то, а именно про хамец, когда есть что-то мучное. Но когда пришло вот это влияние извне, то есть смесь вообще получается почти никакая, не видно, там ничего не чувствуется, и почти не присутствует там этот хамец. Но каким-то образом он туда проникал немножко, да, получается, что вот это уже запрещено по Рамбану, отдельным запретом Торы. То есть получается, по Рамбану это намного строже вся эта история с хамцом, и это большое значение имеет, когда у людей что-то случайно, знаете, попало там из посуды, какая-то вдруг оказалась не пасхальная посуда или что-то еще. Вот тут это может иметь значение, когда люди пойдут раввину спрашивать, что испортили они это блюдо или не испортили в Песах, если что-то попало такое. И это будет вот на весах, которым раввин будет взвешивать, как людям ответить, это будут у него сидеть вот этот Рамбам и вот этот Рамбан. Что здесь нарушение истории, что нарушение только из слов мудрецов, потому что в разных обстоятельствах, при учете других ситуаций, которые возникли вот в этом нарушении, раввин скажет, что нужно здесь устражить, или можно что-то и облегчить человеку, в зависимости от потери, в зависимости от каких-то вещей. Да, опять же, когда не нарушается действительно закон Тора, а когда вопрос, вот на какой грани это там стоит. Давайте посмотрим Мишуршей Мицвазу. Теперь, какой и корни, да, как сказать, корни, ну вот на, причины, да, причины этой заповеди. Маши Катавна Басеор. То же самое, что написано было про Сеор. Все, что мы с вами обсуждали насчет хамца в свое время, это, конечно, тоже касается всех производных этих заповедей. Однако, говорит Лехазека Давар Белово, для того, чтобы эту вещь укрепить в нашем сердце, Тора вот настолько строго нас, по мнению Рамбама или по мнению Рамбана, мы видим, что здесь подход очень особенный к этой хамцу. И Тора хотела именно тем, как я это понимаю, именно тем, что она запретила это так строго, это пробуждает в нас у самих мысли, чтобы мы понимали, насколько важна эта вещь, и чтобы эти заповеди, связанные с хамцом и те мысли, которые мы с вами вот обсуждали, и какая-то работа внутренняя, чтобы мы понимали ее важность, что настолько, да, в частности, избавление от гордыни, да, но это, конечно, только одна из небольших каких-то вот вещей, которые здесь выходят. Но чтобы мы понимали, что эта работа очень-очень важная, и Тора ее ценит очень сильно, и поэтому устраивает здесь как бы такие особенные запреты. Дальше. Динней мицва. Какие могут быть связаны с ней законы, с этой заповедью? Ну, конечно же, сколько вмешалось, да, сколько примешалось, когда нельзя, когда можно. Мы видим с вами уже спор между Рамбом и Рамбаном, какая именно смесь является запретом по тому запрету или по этому. Да, мы видим, что есть разница в стиле запрета. Да, например, что входит в этот, да, что не входит в этот запрет. И как это называется, и так далее. Все эти подробности Псахим, о, уже вот новость, знаете, это уже не первая глава трактата Псахим, а третья. «Венугегет бисхарим, венукивот, бекол маком и колзман». Итак, мицва это, конечно же, относится и к женщинам, и к мужчинам в любом месте и в любое время. Да, она не связана ни с храмом, ни с чем, ни с землей Израиля, и относится ко всем евреям одинаково. Теперь, что будет с тем, кто нарушил? «Овер алеа локе». Здесь уже есть наказание серьезное. Ну, обычное наказание, стандартное, за те, как мы говорили, если Тора не прописала специального наказания какого-то за определенное нарушение, то наказание будет стандартное. Это 39 плетей в суде, если здоровье пациенту, так сказать, позволяет. Если здоровье не позволяет, врач определит, сколько можно ему плетей дать. Но вот это, в принципе, 39 плетей называется локе, да, что человек получает как бы физическое наказание. Почему здесь? Потому что есть уже маасе, да, здесь уже есть поступок определенный. Если до этого мы с вами много видели сейчас запретов, которые люди нарушают, ничего не делая, тогда нельзя их наказать. Но если он берет ложку и ест, соответственно, он нарушил, и его за это накажут. «Битнай шебам кизайт бикдехилат прас». Машамарно. Он говорит, должно быть, конечно, как минимум, чтобы по Рамбаму, тем более по Рамбану, наказание дается гораздо раньше, но хотя бы по Рамбаму, чтобы по всем мнениям можно было человека наказать. В любом случае, в наше время этого не делается. У судов нет такого права давать Малкис. Да, это даже не связано с тем, что законы государства запрещают, а в том, что нет рукоположенного суда, который имел бы давать настоящие наказания евреям. Этот суд должен был получить рукоположение по традиции от раввинов, которые получили это от Моше Рабейну. Эта цепочка прервалась во времена Талмуда. Потом пытались ее возродить, и там были споры, можно ли ее возродить без того, чтобы пришел Машех, нельзя. Были разные мнения, даже пытались возродить, но тоже это не пошло. В любом случае, сегодня нет рукоположенного суда, и даже если бы у нас было такое право такие вещи делать, это делать было бы нельзя все равно. Поэтому значения пока что не имеет. А когда придет Машиах, и когда разберутся с законами, как Левсок, Мурамбам, как Рамбан или как Рам, тогда будет ясно, на каком этапе нарушения человека уже можно наказать. Но так или иначе, мы знаем, для того, чтобы он напоминает нам, что для того, чтобы наказать человека, по тому или по иному мнению, должно быть сделано нарушение по соответствующим размерам, в соответствующих границах. Если он это съел, тогда его приводят в Бейзин. Конечно, должны были видеть люди. Ну, и может, у нас, я не всегда знаю, у нас новые люди из Китнуруки, или уже все, которые к нам ходили, я на всякий случай поясню. Если все знают вдруг что-то, что я поясняю, может, скажите мне, ну, мы это уже проходили, не постесняйтесь, чтобы я время не тратил. Но я поясняю на всякий случай, а вдруг кто-то новый пришел, что наказать человека тоже не так просто. Об этом написано всюду, и я, как понимаю, основное назначение, для чего Тора пишет о наказаниях, это на самом деле не для того, чтобы их давать, а для того, чтобы мы, которые ее учим, знали бы, насколько строго она относится к тому или иному нарушению. Потому что в результате дать наказание человеку не так просто, как иногда хотелось бы, если честно. Да, вот люди такие нехорошие, нарушают, хочется, да, их приструнить. А не так просто. Нужно, чтобы доказать человека в суде, требуется два свидетеля, которые должны быть грамотными людьми, в том смысле, что они пришли к нему, и они должны ему сказать, ты нарушаешь вот такую-то заповедь. То есть они должны знать то, что мы с вами сейчас изучаем. Иначе они придут, скажут, нельзя делать. Он скажет, почему нельзя? Ну, потому что не годится. это не пройдет. Свидетели такие, которые так сказали человеку, они не смогут потом в суде его никак обвинить. Он придет и скажет, они мне сказали, что нельзя. А я не знаю ничего такого, что нельзя. Они мне не объяснили, почему это нельзя. Поэтому свидетели должны предупредить человека, сказать ему, ты нарушаешь такую-то заповедь. Тот, кто нарушает такую-то заповедь, получает такое-то наказание. Должны ему объяснить, какое наказание он получит. Может, он еще взвесит, стоит ему ради этого наказания отказаться от нарушения. Или не стоит, да, вот ему очень хочется там какую-то вещь съесть. В любом случае, да, они должны ему как следует все это объяснить, и он должен после этого сказать, я слышу, ну, в таком ключе им ответить, что я, мол, понимаю, слышу, что вы говорите, но мне все равно, даже если меня накажут, а я вот буду это делать. И после того, как они его дважды вот так сказали, он отвергает их слова, вот после этого его можно приволочь в суд и сказать, вот так-то и так-то было, и если свидетели допросят как следует, кстати, в суде, проверят, не противоречат ли их показания, не выдумали все это, как следует их помурыжат там. После этого, как все это будет сделано, человека можно будет наказать. Если же свидетели пришли, например, и сказали ему даже все грамотно, а человек, например, просто хитрый человек, он сделал вид, что он их не слышит. Как это было там в каком-то кино. Я вас не слушаю. Не слышит ничего. Он делает что-то, или даже не надо говорить, да? Он просто будет молча делать свое, у него там наушники какие-то или что, или мысли свои. У каждого человека свои причины, почему он не слышит иногда, что ему говорят. И, как я понимаю, тоже будет проблематично его наказать. Он не слышал. Да, может быть, он все хорошо слышал, делал вид. Иди докажи. То есть, вы понимаете, наказать человека не так просто. Но мы здесь говорим о том, что полагается, в принципе, по Торе. По Торе полагается вот так. По мнению Рамбама, значит, это, как мы сказали, должно быть кизайт этих крошек или чего-то мучного, и вот он должен съесть это в течение нескольких минут. По мнению Рамбана, это будет за это уже карет, то есть это более серьезное нарушение, это как настоящий хамец. А если там нету такого количества, как Рамбам указывал, значит, это будет просто как вот какой-то хацишур, то есть, как это называется, это будет половина размера, который Тора тоже запретила, но наказать человека уже нельзя. Вот такие здесь итоги. Наверное, мы на этом здесь остановимся. Как раз мы эту мицву всю прошли. Всего доброго.